Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Президентские выборы в Беларуси уже признаны состоявшимися. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта в перестрелке с армянскими военными погибли два азербайджанских солдата. В Москву прибыла делегация парламента Грузии. Иракский город Кербела подвергся ракетному обстрелу. Президентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По последним данным Центра избиркома, в голосовании приняли участие более 70% избирателей. На пост главы государства баллотируется нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от демократической оппозиции Александр Миленкевич, другой представитель оппозиции Александр Козулин и депутат парламента Сергей Гайдукевич. Сейчас вновь на прямой связи с нашей московской студией корреспондент Радио Свобода в Беларуси Игорь Корней. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что нового к этому часу?
Пока все апеллируют данными по состоянию на 14.00 минского времени, когда Центр избирком рапортовал более чем 70% проголосовавших. Понятно, что на этот момент количество принявших участие в голосовании намного больше, однако в следующий раз данные будут обнародованы только через 2 часа, 19.00 по минскому времени. Официальные СМИ тем временем каждый час распространяют данные экзит-полов, проводимых государственными социологическими службами. В частности, сообщается, что за Александра Лукашенко голосуют более 84% избирателей. С громадным отставанием за ним идет председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, 3% у него. Наконец, аутсайдеры, оппозиционные кандидаты Александр Миленкевич и Александр Козулин. У каждого немногим более 2%. И Миленкевич, и Козулин уже заявили, что сомневаются в данных Центра избиркома. В штабе Миленкевича, в частности, говорят о фальсификациях во время предварительного голосования. И таких результатов оппозиция признавать не будет. Александр Козулин также сказал, что оппозиция намерена добиваться пересчета голосования. И если власти не пойдут на это, то оппозиция будет добиваться повторных выборов.
Спасибо. Это был наш корреспондент, корреспондент Радио Свобода в Белоруссии Игорь Корней.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро возле станции Войковская обрушилась часть перекрытия тоннеля. Упавшая конструкция пробила вагон поезда и в результате возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится эвакуация пассажиров. Движение поездов в направлении от Войковской к станции метро «Сокол» остановлено. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта в перестрелке с армянскими военнослужащими погибли два азербайджанских солдата, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елчин Тайраглу.
Армянские подразделения в ночь на воскресенье в нескольких районах обстреляли позиции Национальной армии Азербайджана. Об этом сообщили в воскресенье азербайджанские средства массовой информации. По сообщению регионального корреспондента телеканала АНС, в ночь на 19 марта подразделения армянской армии подвергли усиленному обстрелу азербайджанские позиции на территории Агдамского и Тертерского районов страны. В результате ответных мер огонь был подавлен, жертв нет. Вместе с тем, телеканал сообщает, что во время подавления штурма армян на одном из участков соприкосновения войск в Тартерском районе двое азербайджанских солдат погибли, один был ранен. Также сообщается, что армянские подразделения начали военную операцию, пытаясь завладеть одной из стратегических высот в зоне конфликта. Однако в результате ответных мер они вынуждены были отступить, дав потери в живой силе. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Москву прибыла делегация депутатов парламента Грузии. На переговорах с российскими парламентариями, а также в Министерстве иностранных дел, будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, сообщил журналистам в Москве вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачевариани. Переговоры запланированы на понедельник. Туркмения требует от Украины расплатиться по долгам за газ. В противном случае дальнейшие поставки топлива могут оказаться под угрозой. Долг Киева составляет около 160 миллионов долларов. В заявлении Министерства иностранных дел Туркмении, помещенном на его интернет-сайте, выражается недовольство решением украинских властей отложить визит в Ашхабад, в ходе которого планировалось согласовать график погашения задолженности. После недавнего газового конфликта с Россией Украина пытается снизить свою энергетическую зависимость от Москвы за счет увеличения поставок туркменского газа.
Радио «Свобода». Новости.
Иракский город Кербела подвергся ракетному обстрелу. Пострадавших нет. По информации местных властей, лишь одна ракета из трех взорвалась в городе. В Кербеле находятся сотни тысяч паломников. Они прибыли на важную для мусульман-шиитов религиозную церемонию, которая состоится в понедельник. В крупнейших городах Турции до 10 тысяч человек участвовали в антивоенных демонстрациях и митингах, приуроченных к третьей годовщине начала войны в Ираке. Массовая антивоенная акция студентов прошла у здания британского консульства в Стамбуле. В столице Малайзии Куала-Лумпуре сотни людей пришли на антивоенную демонстрацию у здания посольства США, говорит один из организаторов акции.
Мы собрались здесь, чтобы заявить, нет оккупации Ирака и США, руки прочь от Ирана. Это наши главные требования.
Это был организатор акции. В Сеуле и Токио участники марша несли лозунги с требованием вывести войска их стран из Ирака. Накануне антивоенные демонстрации состоялись во многих странах мира. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Главный врач больницы, где скончалась больная женщина, сообщил. Врач сообщил, что проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. В Израиле уничтожаются тысячи кур и индеек на двух птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа. По просьбе палестинских властей израильские ветеринарные службы проводят анализы, чтобы установить причину гибели домашней птицы в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Напомним главные новости к этому часу. Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта в перестрелке с армянскими военными погибли два азербайджанских солдата. В Москву прибыла делегация парламента Грузии. Иракский город Кербела подвергся...
Это программа «Все свободны». Я нахожусь в студии в Нью-Йорке. Мой собеседник сегодня поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Программа идет в записи, поэтому в очередной раз вопросы здесь задаю я, а не вы, уважаемые радиослушатели. Коротко о моем сегодняшнем госте. Он родился в Ленинграде. Это я зачитываю справку из интернета, она очень любопытная. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал конструктором, сторожем и стопником, грузчиком, гидом, театральным режиссером. В США эмигрировал в 90-м году, где работал преподавателем русского языка и сторожем. Вот с этого и начнем. Ага. Сменив довольно кардинально в 90-м году место жительства, вы, судя по этой справке, способ заработка изменили, работали сторожем в Петербурге и, приехавши сюда, снова устроились сторожем. Сколько в этом принципиальной позиции или позы поэтической?
Ну, нет, позы никакой, конечно, нет. Так случилось, что, поступая в Ленинградский электротехнический институт, я это делал из уважения к своим родителям и вовсе не из каких-то наклонностей собственных, о которых я как-то слабо догадывался. Не знал, в общем, что на самом деле, что делать, но очень не хотел обижать и расстраивать родителей. Ну, а потом быстро все выяснилось, и отработав все-таки, или проспав, точнее, 3 года на работе в качестве инженера, я ушел в 75-м году в кочегарку. Тогда уже как-то стало ясно, что я профессионально непригоден к умственному труду.
Да-да-да.
Ну, в общем, точнее, я все время думаю о другом, короче говоря. Вот, и когда я нахожусь на работе, где надо о чем-то думать. И поэтому не получается, не складывается такого. Роман не происходил с работы ни с какой. Кроме работы, где ничего, как раз не, где я могу думать о другом все время. И эта работа сторожем или в котельной, она меня очень устраивала.
Освобождала голову.
Абсолютно, да. Вот она так свободно. Все свободны, включая голову. А потом здесь я приехал на преподавать, действительно, совершенно случайно. Я приехал, я не эмигрировал, а по приглашению на работу. Как бы был блат тут в Америке, и меня позвали преподавать. Русский язык я преподавал в Вассер колледже. очень таком знаменитом колледже, который, ну, любой американец знает это место. Вот, и там я провел 4 года, а потом так вот и задержался, остался здесь. Приехала жена с дочерью из России, и скорее они не захотели возвращаться, был 92-й год.
Да, в общем, время для возвращения. Хотя, вы знаете, вот перескакивая с темы на тему, какое-то время назад появилась такая тенденция, по крайней мере, они говорили, что люди засобирались в Россию. Возник какой-то такой острый интерес.
Вы имеете в виду сейчас, да?
Да. Возник острый интерес к новой России, возникло желание вернуться. Такого рода желание вас не посещало?
Ну, как вам сказать? Ведь пора эмиграции, во всяком случае, из Петербурга и Москвы, она, в общем, закончилась. Эмигрируют люди, но из других каких-то частей света. Поэтому нет напряженного такого,
да,
напряженного выбора, состояния, да, нет выбора, идиотского, нет. Вот этого положения.
Либо там, либо здесь.
Да, потому что какой бы выбор, знаете, есть такое выражение, что если перед человеком есть выбор, то он не может не быть плохим. Вот. Сейчас этого нет, я бываю в Петербурге подолгу. А вообще за границей жить хорошо, мне кажется. Это вообще человек должен жить за границей, мне кажется.
Любой.
Да, это избавляет от просто от интимных отношений с отчизной. Это хорошо, очень, очень полезно просто. Кроме того, очень хорошо находиться в другом языке, сохраняя свой язык, что тоже обостряет языковое чутье, не знаю.
Но
это я говорю сейчас уже, конечно.
Нет, вы сейчас говорите о литераторе, о
поэте. Да, конечно.
А вот первая мысль, вот из прозвучавшей полминуты назад, по поводу того, что вообще полезно жить любому человеку за границей, это очень интересная мысль.
Особенно, если ты Гоголь, например.
Да, нет, ну, даже не Гоголю. Даже не Гоголю. Хотя, вот это, да, из «Прекрасного далека», как-то, когда вы сказали, избавляет от интимных отношений, может быть, избавляет от интимных-то, как показывает пример и Гоголя, и, рискну сказать, ваш, от интимных-то не избавляет, потому что в ваших стихах постоянно присутствуют острые и такие чувственные приметы. Вы слишком хорошо это помните, это все равно у вас есть. И конкретные адреса: угол Каляева с Чернышевского и направо,
да,
из вашего стихотворения. То есть понятно, что где бы вы ни жили, это все равно...
Конечно.
Так сказать,
я имею в виду отношения не со страной, а с государством. Просто это разные немножко. А вот отношения с государством, вы как-то от них избавлены. Они же почти всегда плохие, поэтому... Находясь за границей, вы от этого... Вы не должны ходить в контору какую-то, да, за справкой. Вот.
За справкой, что вы любите родину еще.
Ну, еще там что-нибудь. В этом смысле. Ведь жизнь, она повседневная, она складывается из повседневных вот этих мелочей. И так постепенно вы становитесь втянутым в эти отношения. А когда вы за границей, вас это все в гораздо меньшей степени волнует, то, что происходит как бы здесь. Это я говорю, конечно, о себе лично. Потому что, находясь в Америке... Ну, я американцем же не стану никогда уже.
Когда я рисковал перевести на русский язык ту английскую кальку и говорить про родину, эта страна, вот в этой стране, я много раз слышал ожесточенные реплики, как можно, вот, чтобы родину звать этой страной. Но вот это отдаление, о котором вы сказали, когда лишается, так сказать, интимности эти отношения, видишь при этом, как мне кажется, внятнее и объективнее. В этом смысле Россия – это страна или по-прежнему что-то есть?
Ну, я бы четко просто разграничил. Для меня это абсолютно так разграничено. Страна и государство, понимаете, это разные вещи. Страна – это любимые люди и любимое место. В этом смысле ничего измениться не может. Там, где вы прокоптили собой комнату, улицу, город, это неизменно и никуда не денется, и всегда любимо. Так же, как и люди, и друзья, и так далее, и так далее. Ну вот. А другое дело, вот это ваше отношение вовне. Когда вы выходите, вы вынуждены выходить, хотя Бродский призывал, не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Очень правильно говорил, на самом деле. Но вы вынуждены выходить из комнаты и совершать эту ошибку, и вступать в отношения с людьми чужими. И тут начинается вот эта страна, как вы сказали.
Да.
Тогда можно, почему нет? Конечно, это совершенно... Государство чуждо человеку абсолютно. Мертвое создание злых людей. Вот так я бы сказал.
Штаты устраивают вас, потому что они вам не мешают.
Не мешают. Хотя не могу сказать, что устраивает. Я не знаю, что меня вообще устраивает. Вот. Но есть такая цитата, я приведу из одного писателя. Он, там один герой спрашивает: «Ты что, ненавидишь Америку?» А герой, американец, говорит: «Знаешь, любить Америку было бы так же глупо, как ее ненавидеть. Вообще у меня нет эмоционального к ней отношения. Недвижимость меня не возбуждает».
Замечательно формулировано.
Да. Ну, вот это вот отношение. Америка странная, непонятная страна, ведь ее так ненавидят, а при этом так стремятся.
Какой-то фрейдизм, да?
Да, что приезжают, это? Потом начинают поливать грязью. Вот какая-то... Они куда не уезжают, здесь очень удобно.
Поливать грязью, да. Нет, ну, трудновато жить в Северной Корее и поливать ее грязью, да? В Америке это можно себе позволить. Вернемся к стихам. Вот, когда вы сказали, что не способны никакой интеллектуальной деятельности, стихи вы, видимо, не имели в виду. Это какая-то неинтеллектуальная, чувственная деятельность.
Ну, тут трудно сказать. Видите ли, она сверхинтеллектуальная. Зависит от поэта и взгляда на все это дело. Мне кажется, что поэзия – дело очень серьезное. Это как бы не дело, это действительно, простите, судьба, но не профессия. Просто вы живете в постоянном состоянии какого-то письма как, да, прорастание стихотворения внутри своего существа. Это такое постоянное. Это не то, чтобы подошел к столу, написал, отошел и забыл. Да? Это повседневное состояние. Хотя вы можете ничего не писать. Даже несколько лет. Как это и бывало со многими поэтами. Понимаете, какая штука? Вот был такой человек Иов, который вопил, что как же так? Вот меня всего лишили, и вот эта моя трагедия этой жизни, она абсолютно всемирно-исторического значения. А друзья Иова были философы умные, они говорили, что ты успокойся и смирись, потому что так должно быть. Ничего с этим невозможно поделать. Он говорит: нет, не могу я смириться с этим. У меня все отнято, верните мне. Я к чему это говорю? Я к тому говорю, что почему это сверхинтеллектуальная деятельность, поэзия? Мы находимся в состоянии абсолютного чуда. Да? Человек находится в состоянии совершенного чуда. И мы не можем никак это понять, что с нами происходит. Потому что есть жизнь, вы упали в свою жизнь, в оболочку какую-то плотскую, упала ваша душа. И вы не можете понять, откуда это все взялось и почему это должно уйти. И, кстати говоря, смерть кажется нам почему-то более непонятной, чем наше появление на свет. Хотя и появление тоже совершенно непонятно. И каждый человек находится в положении Иова, потому что так же, как у Иова отобрано было все сразу, у нас отбирается каждое мгновение нашу предыдущую жизнь. Не говоря о том, что мы теряем родных людей, которые просто умирают. Но мы теряем все наше прошлое, все, что нам принадлежало. Как Ахматова говорила: что мне делать с ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? То есть, что с этим делать? Почему? И поэзия для меня, стихи, они занимаются воскрешением, этим воплем воскрешения. Вот как вода за вами смыкается, вы идете, все, что сомкнулось за тобой, должно быть возвращено. Вот это повторение, вернуть его детей, коров, там, овец, все, что он потерял. Стихи для меня возвращение того, что ушло. А поскольку вернуть то, что минуло, невозможно, постольку поэзия может пользоваться средствами сверхинтеллектуальными. Допустим, Абериут, или Чинари, правильнее сказать, столь модный, столь очаровательный Хармс и Веденский в основном для меня. Ведь это же совершеннейшая религия, это совершенно не игра, то, что делали эти люди. Они были совершенно религиозные люди. Почитайте дневники Друзкина, их друга, который сохранил в основном их рукописи. Хармс не выбрасывал ни одного черновика, потому что он отвечал за каждое слово, которое он написал. А при этом средства, которыми они пользовались, скажем, они сверхинтеллектуальные. «Звезда бессмыслица», — говорил Веденский. Но ведь это же не бессмыслица ради бессмыслицы, а для того, чтобы перетряхнуть весь мир и начать с нуля. Хармс говорил, одна из любимых моих фраз, что стихотворение должно быть такое, что если его бросишь в окно, окно должно разбиться. Это поразительное определение. А попробуйте написать такое стихотворение. Значит, вы связаны с какими-то вещами. Вот как волна немножко сходит с ума на гребне. Она не может оставаться волной в этой кульминационной какой-то точке. так и поэтическое, любое, я думаю, творчество должно в какой-то момент словно бы выйти в другое чуть-чуть измерение. Почему, например, так Мандельштам полюбился в какие-то последние десятилетия? Ну, конечно, и Пастернак, которого я тоже очень люблю, но скорее ранний Пастернак. Потому что в их стихах обнаружилось это умение сказать до того, как подумал. Но у гениев получается так, что когда он говорит «до того, как подумал»,
это получается лучше.
Но это не то, что получается, это получается точно.
Точнее.
Случайно. Вот чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв. Так получается. У дурака и графомана, он тоже говорит очень часто, да и вообще люди говорят очень часто, не думая, правда? Просто болтают. И ничего не получается.
Его капусту раздует, но лавром он не расцветет по-баратынскому.
Совершенно верно. Вот, а здесь так случалось. Получалось так, что он говорит, а оказывается замечательно. И тут ничего невозможно сделать. И невозможно объяснить. Как невозможно объяснить бессмыслицу? Если вы начнете объяснять, она перестанет быть бессмыслицей. Так и в стихах Мандельштама, столь любимого, мне кажется, время так подошло, я не знаю, так как-то зрелость наступила, читательская зрелость наступила. Некоторые склонны это объяснять болезнью, как Набоков говорил, что свели с ума человека, и он говорил что-то несуразное в конце концов. И я не думаю так, хотя это было на грани безумия, конечно, не дай бог, что с ним сделали. Просто не надо искать, логика бессильно объяснить, что там написано, очень часто. У Мандельштама. Так же, как и было у раннего Пастернака, хотя ему это было даровано сразу, а Мандельштам шел к этому от классики, от ясности. Ну, впрочем, это уже совершенно, я не знаю, правильно ли, что я распространяюсь на эту тему.
У нас в гостях в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Впрочем, тот монолог, которого вы так стеснялись, это, может быть, из самого поразительного, что мне доводилось слышать. Спасибо. Потому что на самом деле про поэзию боязно разговаривать, а это самое удивительное свидетельство присутствия души. То, что вы упомянули мнение Набокова о позднем Мандельштаме, что сделали с человеком, и странным образом напомнило раннюю поэму московского поэта замечательного Дмитрия Быкова, как раз, что вот могло не быть, предположим, там, Октябрьской революции, и что могло статься с Набоковым. И замечательная версия о том, что да ничего, благополучная жизнь, да, легкая или нелегкая графомания, собирание бабочек. А Набоковым его сделала драма, Набоковым его сделал конфликт, большой счет к действительности. И вот этот конфликт как источник творчества, такая страшная вещь, что ну, не было бы стихов Мандельштама, если бы не было этой погубленной жизни. А эти стихи, вот этот вот перелом и этот взлет от раннего Мандельштама, замечательного, акмеистического, к позднему, который, собственно, и есть Мандельштам, он оплачен именно так.
Сам же Набоков, кстати говоря, с этим не согласился бы. И о Мандельштаме он говорил, что был бы замечательный поэт, даже если бы власть не пыталась его, и не пыталась, и не раздавить, что все равно был бы вот такой, был бы светлый, прозрачный, замечательный поэт, которым он был в самом начале. Понимаете, тут, скажу банальную вещь, история не может быть в сослагательном наклонении. Так не случилось, и все. А что бы было... Это не какой-то такой странный вопрос, мне не очень понятный. Мне кажется, Набоков бы... Ну, каких бы он бабочек-то ловил при советской власти?
Нет, вот если бы не было советской власти.
А если бы не было советской власти?
Если все было относительно бесконфликтно.
То ее надо было бы придумать.
Чтобы был Набоков, да-да-да.
Ну, вот Набоков интересный, кстати говоря, пример, поразительный пример. Не знаю, насколько социально его появление, потому что все-таки это явление поразительно чистого... такого хрустального, образного, чистого языка. Ведь когда пришел, вернулся Набоков в Россию, я помню это ощущение, как исчезло все. Ну, я имею в виду российские прозаики, которыми мы зачитывались. Я не знаю, как это у вас было. В этой вспышке этой прозы все исчезло, понимаете? Исчезло хотя бы на мгновение. Это была вспышка чистоты абсолютной и... Такой чистоты, как вот несут зеркало в даре в начале с отраженным небом в нем. Это невозможно забыть. Это совершенно чистая вещь. Это дар, который вдруг вспыхнул совершенно. Он таким родился. Главное правильно выбрать себе родителей, верно?
Вот. На букву это удалось, безусловно.
Вот так.
Слушайте, очень интересно. Ну, вот такая рациональная вещь, конечно. Когда вы говорите о том, что постоянная подготовка к стиху, постоянное сочинение стиха, даже когда не пишешь. Извините, я понимаю, что, может быть, запрещенные вещи, но просто жутко интересно. Потому что вот в каком-то воспоминании о Пушкине, свидетельствах о том, что когда ему не писалось, он просто ходил и бубнил там Тоскане. То есть он как бы вызывал на себя, да? Он пытался вернуть то состояние. Гоголь, ну, по крайней мере, такая легенда есть, что он писал там. Когда ему не писалось, он сидел и писал, мне не пишется. То есть он не давал руки отвыкнуть. Вот просто по Станиславскому метод физических действий. То есть приманивали музу, приманивали ритм. Мандельштам, по свидетельству Надежды Мандельштама, ходил, да, вот чтобы как бы ритм, вернуть ритм. То есть привычное представление пришло, да? Вот почему-то пришло, как из дурацкой гравюры Бетховен, пишущий лунную сонату, да, вот его озарило вдохновение, он сел и записал. А тут есть длинный процесс приманивания, такой почти физический процесс.
Не столько приманивания, сколько наоборот. Я бы сказал так, что каждый раз надо начать с нуля. Вот в чем проблема, мне кажется. Для меня проблема. Один художник великий сказал, много лет писал, и сказал, наконец-то я разучился рисовать. Вот, потому что начать надо с нуля. Ну, вы все равно психофизически вы с нуля как бы не в состоянии, вы все равно пропитаны уже, вы уже есть. Проблема начать так, чтобы это было неслыханно и невиданно, потому что иначе вы будете повторять себя или еще кого-то. Вот иногда переживают, что вот я не пишу, я больше не напишу, я последнее стихотворение. Такого не может быть, потому что следующее мгновение уже другое, и все, что сказано до этого мгновения, уже неправда. Это не ваше, не случайно отчуждение поэта от прежних своих вещей, там попытки довольно глупые переделывать то, что было когда-то сделано.
Это запретная вещь.
Да, это, конечно, ничего из этого хорошего обычно не получается, но лучше это отставить и забыть, но каждое следующее стихотворение абсолютно неизбежно. Как это может быть по-другому?
Вы знаете, это парадоксальным образом напомнило мне совершенно приземленный, очень смешной анекдот, когда мужик спрашивает другого, ты хочешь выпить? Тот говорит, нет. Он говорит, а сейчас? То есть, да, уже следующая секунда настала. Уже, да. Сейчас-то ты уже хочешь, может быть, сейчас ты захотел.
Это хорошо.
Вы, да, вы относительно малопишущий человек.
Ой,
если можешь, если судить по длительности молчания. Или вы просто...
Просто долго не печатают. Плохо печатают. Нет, сравнительно я не малопишущий. Есть гораздо... Но это не важно, это не имеет значения. Можно ведь достаточно писать стихотворение 10 и все.
Кто, ну такой, может быть, банальный вопрос, но тем не менее, кто вы уже называли ранний Пастернак и Мандельштам? Какие еще имена? Я могу догадаться по вашим стихам еще как минимум об одном, конечно, это Бродский. А что еще? Кто еще?
Один из моих любимых поэтов, Валерий Черешня, он неизвестный широкому читателю, живет в Санкт-Петербурге. Понимаете, здесь невозможно говорить о лучше-хуже и больше-меньше, а я могу говорить лишь о
роднее.
Понимаете, кто-то когда-то сказал Блоку, что он ему мешает писать. Блок сказал, ну что ж, говорит, это понятно, мне Лев Толстой мешает писать. И когда кто-то мешает вам писать, это признак того, что вы имеете дело с значительной величиной, которая вас как-то меняет.
Я как раз хотел спросить, в связи с этим, вы просто вывели на этот вопрос. Вот существование Бродского вам не мешало?
Да, было дело. Но просто здесь ни в коем случае не вопрос какого-то такого насильственного преодоления. Я помню, Вознесенский когда-то сказал, что я, говорит, из себя выкорчевывал так Пастернака. Но до чего же он докорчевался, понимаете? И зачем выкорчевывать? Ни в коем случае нельзя. Надо выйти с сознанием своей силы на это. И ни в коем случае не выкорчевывать и не искусственно не преодолевать.
Просто
прожить, впитать абсолютно. И зрелый поэт понимает, что все равно он должен сказать себя, а не кого-то. Незачем писать стихи Бродского, они уже написаны.
Мы продолжим разговор с поэтом и переводчиком Владимиром Гандельсманом после выпуска новостей.
лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися. По последним данным Центра избиркома, в голосовании приняли участие более 80% избирателей. Баллотируются 4 кандидата. Поступают сведения о многочисленных нарушениях в ходе голосования. В московском метро возле станции Войковская обрушилась часть тоннеля. Упавшая конструкция пробила вагон поезда и возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта в перестрелке с армянскими военнослужащими погибли 2 азербайджанских солдата, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Данных о потерях среди армянских военных нет. В Москву прибыла делегация парламента Грузии. На переговорах с представителями Российской Госдумы и в Министерстве иностранных дел будут обсуждаться двусторонние отношения и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Иракский город Кирбила подвергся ракетному обстрелу. Пострадавших нет. В Кирбиле находятся сотни тысяч паломников. Они прибыли на важную для мусульман-шиитов религиозную церемонию, которая состоится в понедельник. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. По сообщению местных властей, это 6 полицейских и случайный прохожий. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к третьей годовщине начала войны в Ираке. Накануне подобные акции прошли во многих странах мира. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, смертник взорвал заминированную машину, врезавшись во французскую военную автоколонну. По данным американского командования, один военнослужащий получил легкие ранения. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Это программа «Все свободны». Сегодня в гостях в студии в Нью-Йорке Владимир Гандельсман, поэт и переводчик. Мы продолжаем разговор и вернемся немножко к началу, к биографии. Там в биографии есть гид и театральный режиссер. Это было где и как?
Гидом я работал в Петропавловской крепости.
Поэтическое место?
Ну, в общем, гидом в Музей космонавтики. Мало кто знает, что на территории Петропавловской крепости есть такой музей. Гидромеханическая лаборатория.
Это в честь чертежей?
Гидродинамическая лаборатория.
В честь чертежей Кибальчича, да?
Абсолютно связано. Нет, не в честь. Но на этой территории проходили испытания первых ракетных двигателей, чтобы вы знали. Глушко был такой человек великий. Короче говоря, работал в Петропавловской крепости. В совершенно чудесном месте города Петербурга.
А театральный режиссер?
Театральный режиссер, ну, я, конечно, не был профессионалом, это уже началась перестройка, и появилась возможность, и попытки были такие, как-то вот все-таки работать и получать какое-то удовольствие на работе. И я в финансово-экономическом институте вел литературное объединение, а потом заодно и театральную студию. У меня была идея, выросшая из литературного осмысления поэмы «12 блока», была идея поставить эту вещь. И я сделал 12 с очень талантливыми ребятами, которые учились. Ну, а некоторые не учились уже там в этой финансовой, ну, при финансово-экономическом этом институте. Потом я поставил Кафку «Превращение» и пытался «Раковый корпус» Солженицына, но на этом кончилась моя деятельность там, и я уехал.
Вот очень неожиданно для вашего портрета. Кафка и Блок вполне вписываются, а вот такой социальный текст, как «Раковый корпус»,
да.
Вы были социально активны?
Да нет, совсем нет. А «Раковый корпус» просто появился, потому что он вот как раз появился, его издали, тема острая, и я думал, что, может быть, этим можно как-то завести ребят и
А вообще ваши отношения...
Это не удалось, кстати.
Да, ваши отношения с советской властью...
Они были ровные, никаких практически отношений. Я отделался так вот, спокойно отсидел.
В котельной.
В котельной, да. вот, в угольной, кстати, котельной на берегу Невы, около Елагина.
Да-да-да, я в ваших стихах, вся эта география замечательно описана. Кстати, стихи... Кстати, замечательно звучит «кстати». Стихи Владимира Гандельсмана уже опубликованы, по счастью, не только на этом берегу Атлантики, и в журнале «Знамя», и в журнале «Октябрь», и в Пушкинском фонде уже вышло
штук пять книг.
Так что почитайте, слушайте, чем вы о поэзии, все вокруг да около, про биографию. Давайте.
Вот как раз стихотворение, которое связано с длительным пребыванием на берегу реки Невы, в котельной. «Остановка над дымной Невой, замерзающий дымный, черный холод зимы огневой, за пустые труды мне хищно выгнут Елагин хребет, фонари его дыбом, за пустые труды этот бред в уши вышептан рыбом. Заграненный стакан на плаву, ресторана приморский, за блатную его-то торву, в мерзкой слякоти мерзкой, то ли нагар на сыром фитиле, то ли почва паскудна, то ли небо сидит на игле, третий век беспробудно. В порошок снеговой ли сотрут этот город ледащий, за пустой огнедышащий труд, в ту трубу влетавший, или нет, говори, или да, и неадой вдоль древа, черной сваи за стеклами льда, вбитой в грудь мою слева». Еще прочитать?
Да, да, да.
Ну вот еще. Из той же серии. «Лучшее время в потемках, утро после ночной смены, окно в потеках, краткий уют ручной. Вот остановка мира, поршни его цепей, лучшее место квартира, крепкого чая попей. Мне никто не поможет жизнь свою превозмочь. Лучшее, что я видел, — это спящая дочь. Лучшее, что я слышал, — как сквозь сон говоришь. Ты кочегаркой пахнешь, и наступает тишь».
Замечательно. Владимир, вы знаете, вот это вот родное ощущение, до боли родное ощущение родного города, оно понятно. А вот вдруг для меня было бы откровением, для меня было действительно откровением ваши американские стихи. И просто, на мой вкус, в любую антологию американской поэзии должны войти ваши стихи об Америке некоторые. Скажите, вы ощущаете себя американским поэтом?
О, нет, конечно, нет. Что вы? Ну, что значит американский поэт? Это тот, кто пишет, во-первых, по-английски. Как иначе? Пропитанным американской действительностью. Так? В этом смысле?
Или... Пейзажи. Uh-huh. Пейзажи американские. Если я живописец, и я нарисую вид на Гудзон, я буду американский живописец, согласитесь.
Это появилось в стихах, но это неизбежно. Если вы будете, вы проживете 10 лет на Луне, начнете писать о лунных пейзажах, потому что, ну а что, они станут уже родными, поневоле станут родными. Я довольно давно, большую часть все-таки времени нахожусь в Америке, в Нью-Йорке в основном, хотя первые 4 года в Покипсе, но я живу уже почти 10 лет в Бронксе, он уже... Грех сказать, мне он не нравится, но он неизбежно, он стал твоим, своим, моим, уже прокопчено дыханием все вокруг. И, естественно, вы пишете стихотворение, ну, скажем, у меня есть стихотворение «Я жил в чужих домах неприбранных», был момент, когда мне негде было, я жил у своего друга Вадика Месяца, замечательного поэта и исполнителя собственных песен. «Я жил в чужих домах неприбранных, где лучше было свет гасить, чем зажигать, и с этих выдранных страниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкой страниц и не было почти, ложился лунную дорожку, свет ночи сбившийся с пути. Свет ночи пылью дома траченный ложился на пол, а прикрыв глаза, я видел негра в прачечной. Он спал под блоковский мотив». Потому что это незнакомки мотив стихотворения. «По вечерам над рестораном этот. Казалось, сон ему не нравится, а свет тем более не мил. А если то, с чем надо справиться, есть жизнь, то он не победил. Я шел испанскими кварталами, где над веревкой бельевой и человеками усталыми маячил мяч полуживой. И в окнах фабрики, как водится полузаброшенный закат, искал себя, чтобы удвоиться, и уходил ни с чем назад. Все было выбито, измаяно. Стояла почта, дом без черт, где я, как верный пес хозяина, порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует, где в жаркий полдень страховой агент при галстуке обедает с сотрудницей не роковой, в тех городках, что лучше смотрятся проездом бегло, как дневник, в который любят в нем или ссорятся, неважно, ты не слишком вник, чем становилось там дождливее, тем неувереннее я знал, что все могло быть и счастливее, но не было, как я сказал. Вот это пейзаж пригорода американского, такого одноэтажной Америки, он воюще тосклив бывает. Но вот это наша родина.
Сынок, да, и даже когда это не родина, но все равно становится.
Нет, вы уже родным. Живете, да, вы да, уже да. Живете в этом, и вы вынуждены полюбить.
Вынужден полюбить — это замечательная формулировка и про родину, и про любое место, где живешь. На самом деле, просто нету выбора.
Нет выбора, абсолютно. Вынуждены. Жизнь в другом стихотворении. Вот это тоже. «О, вечереет, чернеет, звереет река, рвет свои когти отсюда, болят берега. Осень за горло берет и сжимает рука. Пуст гардероб, ни единого в нем номерка. О, вечереет, сыреет платформа, сорит урнами праха, короткие смерчи творит, курит кассир, с пассажиркою поздний острит, улица имя теряет, становится стрит. Я на другом полушарии шарю, ища центы в обширных, как скука, провалах плаща». Ну, это стихотворение как раз очень раннее, оно такое немножко ностальгическое, еще я не обжил как раз, и все было чужое, поэтому я написал здесь такую гадость: «Эта страна мне не впору с другого плеча, впрочем, без разницы, если сказать сгоряча. Разве поверхность почище, но тот же подбой, та же истерика поезда, я не слепой. Лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой. Жизнь — это крах философии самой, любой. То ли в окне, как в прорехе осеннего дня, дремлет старик, прохудившийся корпус креня, то ли ребенка замучила скрипкой родня, то ли захлопнулась дверь и не стало меня».
Какие? Я продолжаю задавать дурацкие вопросы человека, влюбленного в поэзию, но не поэта. Что вы испытываете, когда пишется вот такое драматическое стихотворение? Все равно хорошо?
Вот мне сейчас нехорошо было немножко его читать, как раз предыдущий, да, а здесь очень открытая эмоция. Вы знаете, это страшно, вот страшно, потому что, ну, с печальным шумом обнажился, а вдруг ничего нет, да, понимаете, то есть, а вдруг вы обязаны начать, вот как я говорил, да, с нуля, вы должны вырасти новым деревом. А вдруг вы окажетесь совершенно...
Не тем деревом, которого вы себя предполагаете.
Да, да. Не я такое дерево обаятельное, а совершенным каким-то уродом окажетесь. Это немножко страшно, когда читаешь такие открытые стихи, то неловко немножко становится.
Но есть ведь ощущение, ну, это добровольный стриптиз, это вы все равно открываетесь так или иначе.
Конечно, потому что, да, это одна из уже самых ужасных похвал, которые можно сделать поэту, сказать: искренний поэт, допустим.
Это тавтология.
Тавтологическая вещь, да. Искренний, он поэт искренний. Это значит просто уничтожить, мне кажется, поэта, это сказать, вот с таким эпитетом. Потому что по-другому не бывает, естественно. Но существует мастерство, существуют разные способы выражения. Не все поэты, грубо говоря, исповедальные. Да,
если настоящий поэт всегда похож на самого себя.
Думаю, что да, иначе бы мы не узнали
об
этом.
Да. Ну вот смотрите, там, в театральном ремесле, которое мне просто ближе по первой специальности, вот отношение актеров к собственному телу как к инструменту, да, вот там раздеться, в этом нету ничего личного. Это инструмент, да, вот это балет.
Тут разные совершенно, извините, если я правильно вас понял, разные совершенно вещи. Мне кажется, актер, он однажды, мне кажется, вырабатывает, находит, проживает свою роль, в отличие от поэта, который каждое, повторяю, стихотворение пишет собой. Артист, он пользуется найденным однажды рисунком роли. То есть это некая магия, мне кажется. Он не может жить каждый день на сцене и проживать убийство или собственную смерть, потому что это не может выдержать просто ни один организм.
Нет, я сейчас говорю не о технике, я сейчас говорю о том, что Гротовский имел в виду. Я же Гротовский, великий театральный режиссер, когда говорил, что театр — это место, где можно, наконец, не притворяться. То есть там, где есть возможность быть собою под маской другого, но открыться самому, раскрыться самому. Да. Лирический поэт по определению открывается. Поэт по определению дает заглянуть в себя глубже, чем подразумевает privacy. И вот как сочетается естественное для всякого нормального и интеллигентного человека желание, ну, жить своей жизнью, чтобы тебе никто не, значит, в замочную скважину по пояс, чтобы о тебе не знали больше, чем ты хочешь, с этим вот, с этой необходимостью, там,
просто когда...
пустить свой вой,
да,
как
просто...
вой.
Нет, просто поэт и интеллигентный человек абсолютно несовместимы вещи. Поэт не является интеллигентом ни в коем случае. Когда человек пишет стихотворение, он не интеллигент. Вообще, он не имеет вообще отношения ни к чему, кроме как к этому слову. Не может быть интеллигент. Не может быть интеллигент поэтом. Понимаете, это невозможно. Интеллигент — это человек со вкусом. Поэзия не может быть со вкусом. Понимаете, она врывается за пределы этого. А вкус — это такое просто усредненное состояние, когда все хорошо и ничего нет, вообще говоря. Нет, вот, нет интонации, ничего. Есть хороший вкус. Ну и бог с ним, он не имеет отношения к этому делу.
Нет, ну стоп, простите, мы сейчас говорим не об усредненном вкусе, не о том, чтобы вы написали стихотворение, которое можно публиковать в букваре, да, миллионными тиражами, и чтобы всем было приятно, сделайте нам красиво. Но вкус не может не присутствовать. И вы прекрасно понимаете, что то, что вы делаете, вы по каким-то меркам вкусовым своим отмеряете очень жестко, безусловно.
Хорошо, понимаете, нормальный человек же не говорит «мастерица виноватых взоров, маленьких держательниц плеч». И ему сразу скажут: ты что, вообще рехнулся? Что это говоришь о женщине? А вот, например, Маршак, интеллигентные стихи он мог сочинять, как бы, они были бы сказаны совершенно нормальным, таким скучным языком, потому что есть среди недели хитрая колесико среда, поэтому время вот так идет. И такая мудрость фальшивая, совершенно не мудрая. Это просто общее, вот как раз вы говорите, не может быть. А еще как могло быть, и бывает до сих пор, когда поэт просто рассказывает общие вещи. Ну, знаю я, что идет после вторника среда, а после среды четверг. И зачем мне это надо знать? Я знаю это без Маршака. Бог с ним.
Да, про маленьких держательниц плеч.
Да, да.
Про то, потому что поэзия изначально не похожа на средний вкус и не подходит среднему вкусу.
Нет, об этом даже не может быть речи. Она не, вообще ничего не может рассчитать. Понимаете, как вы можете рассчитать, как вы прорастете? Вы не знаете. Дерево не знает, в какую сторону пойдет эта ветвь или эта ветвь. Не можете ничего предсказать, начиная с стихотворения. Вы не знаете, чем оно закончится.
Но вы знаете, даже у самых больших поэтов не так много стихотворений, про которые ощущается, что они выросли, что человек, начиная писать, не знал, чем закончит. Вот самый поразительный пример, может быть, из второй половины 20 века, это «Пьяца Матея» Бродского, в котором совершенно очевидно, что когда он писал первое четверостишие, он понятия не имел, чем закончится. Но все-таки чаще всего, и рискну сказать, даже у Бродского, есть ощущение, что человек, начиная писать стихотворение, понимал, куда оно его ведет. Он понимал область, куда оно ведет его. И вот «Пьяца Матея» как раз такой случай совершенно фантастический. Как будто бы бежал и попал на какую-то подкидную доску, его, значит, куда-то вдруг полетел. Но даже у гениев это довольно такая редкая вещь, вам не кажется?
У гениев часто, я думаю. А не у гениев редко. Или вообще не встречается.
Куда же нам плыть?
Куда же нам плыть? Да, нет, все-таки не то. У Бродского энергия стиха пережала зачастую, мне кажется, возможность управлять, что ли. Это очень сложный такой процесс. Знаете, есть такое явление, как управляемое сновидение.
Ой, что это такое?
Да, это вот есть такое, во всяком случае, в Америке. Это когда вам помогают... Вы спите, но вы абсолютно в сознательном состоянии. Психиатры это придумали... Не придумали, а обнаружили. В принципе, это было известно с древних времен. То есть, с одной стороны, это сон, с другой стороны, он управляемый вами, собственно, понимаете? Это очень похоже на процесс, творческий процесс вообще, потому что вот вы одновременно должны и управлять тем, что вы делаете, и владеть собой вообще, чтобы не заболтаться. Степень безумия, которую вы способны позволить себе, должна как бы контролировать...
Вот дозированное безумие, да?
Дозированное безумие. Да, но, ну, понимаете... Это чередующиеся моменты. Иногда эта энергия опережает, но вы ее ухватываете и возвращаете ее. Все-таки как писал обаятельно Маяковский, я хочу быть понят своей страной, если же буду не понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Тоже, кстати, очень, очень соблазнительно, обаятельно иногда интонация у Маяковского, при этом он зачастую писал такие глупости страшные. Вот, а интонация... Айда, Маяковский, маяч на юг, да мне об рифмами вымочь, вот любви
тушь пришел полу, да?
Каюк. Ну вот, это так затягивает, такое обаяние, стихи вообще с обаянием не должны дружить. Вот. Нет.
По поводу того, куда заносит, потому да. что какие он писал стихи, когда-то я это услышал от Риты Райт-Ковалевой, блистательной переводчицы, она процитировала четверостишее Пастернака, обращенная к Маяковскому: «Я знаю, ваш путь не подделен, но как вас могло занести под своды таких богоделин на искреннем вашем пути». Mm-hmm. Кстати говоря, Маяковский пример, как мне кажется, того, как вот это вот самое управляемое безумие, когда безумие скручивает железная рука управляемости,
конечно.
Кончается поэзия. Но даже и тогда...
Сам об этом написал,
да, но все равно время от времени прорывалось что-то, и поэт, вот вы цитировали его, значит, mm-hmm. строфы, все равно поэт... Огромность поэта преодолевала иногда это, хотя, конечно, с годами все меньше. Пушкин называл вдохновение, да, по-моему, в «Египетских ночах». Это блажь, да, это дурь, это дрянь, да, там у него вот говорит.
Ну, вообще, такие резкие поэты, резкие, ироничные поэты вообще говорят, какое, к черту, вдохновение, нет такого ничего, все это чепуха. А, ну, и бессмертная, конечно, фраза Акутагавы, которую подхватил и Бродский, и многие-многие, что у меня есть только нервы. Вообще
это Акутагава,
это,
да?
Да, Акутагава, принадлежат в слова. Замечательные слова, конечно, и не зря их так потом все расхватали.
Ну, и, может быть, некоторое обостренное состояние нервов и есть вдохновение, это же вопрос терминологии.
Конечно, и... конечно, я абсолютно согласен, конечно, потому что, ну, просто стыдятся такие, такое время ироничное, стыдятся слово «вдохновение». Как же без подъема какого-то и энергетического избытка ничего невозможно сделать? Вообще, талант — это просто энергия, избыток энергии. Им обладает каждый человек в какое-то, по крайней мере, время, в юности. Каждому человеку это известно. Избыток энергии, который куда-то надо направить, а уж вопрос... Вопрос, куда эта энергия направится. И как долго человеку не надоест быть энергетически с преизбытком энергии.
Уж не надоест, кто его спрашивает.
Да, его никто не спрашивает. Да. Но вообще у многих людей это как бы кончается.
Ну, вы знаете, на этот случай как раз и нужен так вкус. Вот, потому что, чтобы понять, когда это закончилось, и перестать, чтобы не допустить симуляции. Меня когда-то поразила фраза Акуджавы, когда его спросили, там, почему вы не пишете там новых песен, это уже последние годы. И он сказал: вы знаете, все, что я должен был написать, я уже написал. И в этом было...
Он устал просто.
Да, да, но в этом было огромное достоинство, и человек, уставший, не считал возможным симулировать. Человек не считал возможным делать вид, что он продолжает бурлить, если он не бурлит. И в этом смысле вот вкус, может быть, нужен не для написания стихов, а вот то, чтобы остановиться и перестать писать. Когда...
Ну вот видите, вкус у нас совпал с каким-то бессилием, на самом деле. То есть, с одной стороны, сил нет у человека, а с
другой
стороны...
у альпинистов есть... такое выражение: когда кончается сила, приходит техника.
Ну,
по крайней...
ну, конечно, Акуджава не мог. Он не мог. Техника его вообще, по-моему, не особенно интересовала. Его нельзя, мне кажется, назвать, во всяком случае, в его поэтических трудах каким-то нацеленным на 4 оборота или на 3,5. Нет, он такой технически незамысловатый. О музыке я не говорю. Поэтому техника, ну что, конечно, на технике ему ничего интересного для него это не могло быть. Он не мог симулировать.
Ну, по-моему, никто не может симулировать. В конечном счете что-то выдает все равно. И в этом смысле, конечно, поэзия очень честное место. Но вот, кстати говоря, это интересный вопрос. Кто-то сказал, не помню кто, ой, чуть ли не Чехов, что вот никаких формальных критериев доказать, что это гений, а это графоман, в сущности, нету. И ничем это нельзя прикнопить, да? Ничем нельзя уличить. Это вот есть ощущение. Вот это поэт или не поэт? Совершенно субъективная вещь. И мы знаем случаи огромных обманов. Целые поколения обманывались. И во времена Брюсова первым поэтом же долгое время считался Брюсов. сегодня невозможно вообще даже всерьез говорить.
Да.
Как-то время отстоялось, угу. И стало почему-то ясно.
Бальмонт считался, он был тоже одно время там был чемпионом среди поэтов.
Чемпион, это очень хорошее слово.
Да, нет, там присваивалось действительно, по-моему, в 18-м году Бальмонт стал королем поэзии. Ну, конечно, немножко шутливо, но тем не менее, конечно, были замечательно популярные поэты, которых нынче... И наоборот, был поэт Анинский, которого вообще издал одну книгу за свою жизнь и начал свою поэтическую деятельность, когда ему было 50 лет. А тем не менее он стал одним из самых важных, что ли, поэтов 20 века.
Не пытаясь смущать вас аналогиями, тем не менее, вас не расстраивает собственное малоупоминание, да, в литературном процессе? То, что количество людей, которые знают ваши стихи, в общем, исчисляется, ну, может быть, какими-то небольшими тысячами, скажем так.
Ну, во-первых, это немало. Во-вторых, вы знаете, мне кажется, что те, кто пишет стихи, а это не всегда читающие люди, к сожалению, но те, кто пишет и читает, в курсе дела того, что я делаю. Тут у меня нет на этот счет никаких сомнений. А... Что касается такого широкого, массового какого-то читателя, ну, чего там говорить-то? Это, в общем, банальные вещи. Ну, а зачем это нужно? Как бы мы прожили это сами, мы знаем прекрасно, что такое поэты-шестидесятники, что такое лужники, и куда все это, в общем,
девается.
Все это известно достаточно. Хотя я, кстати говоря, ко многим там вещам отношусь очень хорошо и считаю, что там были очень талантливые люди в то время.
Но лужники на пользу поэзии не
очень. Ну нет, вообще просто не повезло, мне кажется, тем, кто достиг большой популярности. Это просто невезение настоящее, потому что у человека создается какое-то ощущение своей значимости и такого взгляда на себя со стороны, что совершенно губительно, мне кажется. Поэтому я думаю, что здесь все нормально. Как бы есть другая сторона этого дела, когда ты молод. Все-таки в молодости я бы попытался, может быть, соврать, отвечая на ваш вопрос, и прикинуться таким мудрым каким-то и сказать, что мне все равно. Но в молодости это необходимо. Потому что молодость – это слишком большая, слишком избыточная энергия. И, конечно, хочется, и в вас не истреблено тщеславие. Все худшее, что в человеке есть, в молодости – очень активно.
Ну и все лучшее не истреблено тоже, с другой стороны.
Да, конечно, но потом весь вопрос в том, что вот насколько из вас это выпарится, испарится, насколько вам повезет, и вас оставят в покое, не будут... И тогда все это из вас к чертовой матери удалится, и слава богу. Вот. Но, конечно, дарить нам счастье, писал один упомянутый мною Валерий Черешня, мой друг и поэт замечательный, он писал, что дарить нам счастье, я, может быть, сейчас не точно, надобно тогда, когда оно для нас немного счастья. И молодым людям это все надо. Вот их надо поощрять их тщеславие, дать им это счастье, понимаете? А когда все это прошло, то можно без этого, слава богу, обойтись.
То есть, как формулировал Пушкин, пишите для себя, печатайте для денег.
Да-да-да. Если бы еще платили. То есть, вообще не получается. Тут надо подумать, как изменить этот окончательно и бесповоротно.
На этой замечательной ноте мы вынуждены. Время заканчивается.
Спасибо.
Разговор с замечательным поэтом и переводчиком Владимиром Гательсманом. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Встретимся через неделю.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешали ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.